Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 14 жніўня.
Перамовы альбо ціск, як дамагчыся вызвалення палітвязняў.
Паверце, если людзі начынаюць па памілоўкам выходзіць, жылаючых іх напісаць становіцца гораздо больш.
Навошта Лукашенко так переживает за Курскую область?
Сейчас он достаточно аккуратен, пытается все-таки как-то маневрировать, пытается играть вот эту забавную игру с Россией, какие-то делать такие грозные заявления, но реальной подоплеки в этом нет. Я бы не связывал это с событиями в Курской области.
Чому коты часом нападают на своих господаров?
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Днямі з'явілася навіна, што рэжым рыхтуе чарговую акцыю вызвалення палітвязняў. Пакуль іх прымушаюць пісаць так званае прашэнне аб памілаванні на імя Лукашэнкі, а галоўным агітатарам і пасярэднікам у гэтай справе выступае праўладны актывіст Юрый Воскрасенскі.
Інфармацыя гэтая ўзнікла на фоне актыўнага абмеркавання тэмы вызвалення ў публічнай прасторы. Дыскусія пра тое, як гэта мусіць адбыцца і як прымусіць рэжым адкрыць дзверы турмаў, ідуць як у сацэ сетках, так і ў медыях.
Частка рэспандэнтаў мяркуе, што варта выкарыстоўваць любую магчымасць, нават часткова прызнаць легітымнасць Лукашэнкі. Іншыя настойваюць, што ніякіх перамоваў з рэжымам быць не можа і варта працягваць ціснуць на Мінск санкцыямі.
Нашы сённяшнія госці – былыя палітвязні, блогер Александр Кабанаў і журналістка Вольга Лойка. Прытрымліваюцца рознага меркавання наконт гэтага пытання. Чыя пазіцыя больш слушная і рэалістычная, вырашаць вам.
Режим же каждый день затримливая и осуждая новых людей. Одни политвязни выходят, умовно кажучи, на их место одразу сядают иншие. Вольга, вы гэтае пытанне, гэты аспект улічваеце погляде своим, як дзейнічаць?
Безусловно, безусловно, учитываем, конечно, в какой-то момент действительно это надо прекратить, иначе это не имеет смысла. 4 года санкций не помогли, более того, санкции вводились так замечательно, что прикорытные бизнесы еще умудрились и миллиарды на этом поднять на обходе этих санкций. Поэтому давление путем санкций, оно работает, когда делается грамотно, жестко, и когда все стороны заинтересованы в том, чтобы это было жестко. Если есть интерес эти бизнесы продолжать, они продолжаются, никакого полного эмбарго нет, товары идут, услуги оказываются. В общем, а только с политзаключенными не меняется буквально ничего. Вот. Дело в том, что сейчас речь идет об освобождении, ну, обострение дискуссии началось тогда, когда вышли лидеры российской оппозиции. И если мы говорим вот об этой категории людей, да, то у нас нет других лидеров, у нас нет другой Маши Колесниковой. Только один человек совершил такой поступок и порвал паспорт. Только один человек, Виктор Бабарико, подставил свою кандидатуру в качестве кандидата на выборах, фактически подняв всю волну 2020 года. Без него, без такой личности не было бы ничего, пожертвовав собой, своей семьей, своим благополучием и, возможно, своей жизнью. Да? Поэтому я бы не говорила о том, что у нас есть вот какие-то одни и другие политзаключенные. Если речь идет о спасении лидеров, то они нужны нам, это однозначно. Мы видим сейчас, что происходит в российском медиапространстве, насколько ярче, адекватнее стала выглядеть российская оппозиция, которая была и разобщенная, и несколько растерянная, плюс все-таки статус страны-агрессора сильно на них влиял. А здесь вышли герои, вышли жертвы, их слушают, и сейчас еще действительно послабление визовые хорошим русским сделают. Да, быстрее, чем белорусам, которые, в общем-то, показали себя в 2020 году куда более субъектными, сплоченными и решительными, но в итоге получилось, как получилось. Поэтому это разные процессы. Да, действительно, репрессии надо прекратить, но пока этого нет. Мы не можем подождать, пока он прекратит репрессии, а потом начинать доставать людей. Поэтому какое-то время эти вещи будут параллельны. Но это разные люди. Люди, которые сейчас в Беларуси, которые сейчас попадают под репрессии, Все-таки, как минимум, они уже в курсе, что происходит в стране, за какие действия можно нести ответственность, они могут хоть как-то влиять на ситуацию. Люди, севшие летом 2020 года, это люди, получившие фактически контрольный выстрел в голову без предупреждения, без всего. Причем люди подняли по 15 лет на самом деле. Еще до того, как начались протесты, до того, как все случилось. Я сейчас, допустим, и про Игоря Лосика, и про Сергея Тихановского.
Александр, все ж таки, сапраўды, може бути важная тема у тим сенсі, да, ми не можемо поупливати зараз, не тільки ми, я думаю, на даданий момент поупливати на те, щоб режим спинив цілком репресії і на місце вольні, визволені садив нових людей. Але, може, сапраўды, на перший план ставити питання, витягувати тих, які вже сидять, і особливо з гуманітарного спису?
Дмитрий, во-первых, я считаю, вот этот нарратив, что мы ничего не можем, он абсолютно неправильный. Он показывает нашу слабость и что у нас нет никакой позиции. Еще не так давно мы не могли многие вещи. Допустим, там, вводить санкции на крупные лукашистские предприятия. Мы не могли этого добиться. Да? То есть именно мы не участвовали в этом процессе. Эти решения принимались без нас. Сейчас это все начинает работать. То же самое мне касается и по вопросу и прекращения репрессий, и в том числе по освобождению политзаключенных, мы уже можем какие-то шаги в этом направлении делать. Мы, я имею в виду инициативы, у которых есть различные способы добывать информацию, знать, где больно, где очень больно режим. Вот. И на сегодняшний момент я хочу напомнить, что за все это время не введены ни одни санкции по политзаключенным, ни одни. Да? И когда звучит, что мы не можем, на самом деле… Вот мы изучали этот такой аспект, можно ли и как можно. Ольга правильно заметила, что есть и интересы бизнеса какого-то определенного там и так далее. Но как раз тут должны заниматься эти всем политики. То есть мы должны в руки им предоставить различные фактуры для того, чтобы они уже на политическом поле решали не на бизнес-поле, а на политическом поле решали эти вопросы. Потому что я напомню, что тем людям, которые говорят, что это невозможно, я хочу привести пример Курской области Украины, когда еще месяц назад все бы сказали, что это невозможно, но это случилось. У нас сейчас такой текущий момент, очень динамично все меняется, и мы должны рассматривать абсолютно все инструменты, рычаги, которые мы можем использовать. Вот. Но ни в коем случае не должно звучать вообще про легитимность Лукашенко хоть что-то. Даже про частичную. Я не понимаю, что такое частичная легитимность, повторюсь. Вот. Поэтому понятно, что есть гуманитарный трек. И если какие-то организации международные могут вытащить этих людей, потому что они могут там погибнуть там и так далее, это понятно, что надо использовать те инструменты. Но нужно искать те инструменты, которые помогут прекратить репрессии и помогут освобождать людей.
Працягваем размову з Вольгай Лойкай і Александрам Кабанавым.
Вольга, глядзіце, з аднаго боку мы ведаем пра людзей, палітвязняў, якія знаходзяцца за кратамі, якія напісалі прашэнне аб памілаванні, якія гатовы там пайсці на ўмовы, якія там нібыта выстаўляюцца ўмовы. Мы цябе адпускаем, але ты свалівай з краіны, яны гатовыя на гэта, але іх не адпускаюць. З другога боку праваабаронцы паведамляюць пра тых людзей, якім зараз прыходзіць той жа самы там начальнік калоніі, ці да іх сваякоў тэлефануе Воскресенскі і просіць, каб яны паўплывалі, ён напісаў прашэнне, а ён адмаўляецца. От як дзейнічаць у такой сітуацыі? Вам бачыцца выйсце з улікам, от як вы на пачатку размовы сказалі, з улікам таго досведу, які вы сабралі з падобных кейсаў па ўсім свеце з гісторыі?
Ключевая проблема помиловок вообще в том, что фетиш это из этого создавать, наверное, не стоит. Да? То есть многие люди просто идут сразу на эту стратегию, что я буду писать на помилование, просто, во-первых, чтобы от меня отстали, на меня, чтобы снизилось давление в колонии, чтобы меня не трогали, не лишали каких-то там режимных вещей. Это важно для выживания, для того, чтобы мне не навесили, в конце концов, еще одно уголовное дело, потому что многие люди ходят под перспективой следующих уголовок. Да? Поэтому это просто стратегия выживания. Если вы думаете, что на колонии прям так легко, особенно на женской, не знаю, как на мужской, написать на помилование, то это исключительно сложно. Да? Это никому не надо. Если запроса нет, я знаю людей, которые прям там доставали начальство, требуя принять у них эти документы. Да, им объясняли, что там тебе не так много осталось, ты не успеешь, запроса нет. Сядь спокойно, мы тебя не трогаем, отстань от нас. Да? Но человек говорил, я считаю, что я должна использовать все возможности. Да? Это просто часть стратегии. Кого-то душат с самого начала, признай вину, напиши на помилование. Люди в это не верят, потому что реально это такие типичные оперские штуки. Да? А давай ты все признаешь, а давай ты там кого-то сдашь и так далее. Очень важный момент, когда ты понимаешь, что есть шанс, что это какая-то реальная договоренность, и ты под это действительно выходишь. Тогда обычно люди пишут, да, поэтому вот кейс Почёбута я бы вообще оставила в стороне, потому что никто не знает, что именно от него хотят, на что именно он согласился, даже Борис уже высказалась, да. Это, кстати, очень хороший способ. Если от человека, от конкретного человека надо, значит, помиловка, и он действительно там выйдет, или есть какой-то договорняк по нему, то да, бывают такие ситуации, когда дают возможность в СИЗО или в колонии поговорить с кем-то из своих, кто тебе четко объяснит, да, что ты идешь вот по такому треку, для этого тебе надо сделать вот это, пожалуйста, сделай, потому что там кроме тебя есть еще много желающих, и обычно люди на это соглашаются, да, не потому что они там слабые и так далее, а потому что ты понимаешь, что за тобой еще несколько человек, да, и пока ты капризничаешь, окно возможности может закрыться, и может для тебя лично это ничего, но есть те, кому это тоже важно, и, в общем, люди коллективно принимают такое решение. Вот, поэтому, возможно, там где-то есть эксцесс исполнителя. Может быть, Воскресенскому хочется набрать собственный политический вес, сказав, что вон, я там уговорил 100 человек, да. Поверьте, если люди начинают по помиловкам выходить, желающих их написать становится гораздо больше. Потому что в этом видят реальный инструмент, а не обычный оперской развод, да. Напиши, подпиши, сделай, признай, а потом мы себе вкатаем еще 3 статьи, и будешь ты уже сидеть, причем сам виноватый. Вот, поэтому я бы к этому инструменту относилась очень аккуратно, и для этого нужен адвокат толковый, который тебе объяснит момент, потому что я знаю людей, которые не написали в важный момент, и потом они очень об этом жалели, потому что говорят, слушай, ну я не знала, что это вот тот самый момент, когда все решается, когда вся группа написала, а я не написала, потому что, блин, я не знала, что это вот, вот момент истины, что это точка невозврата, за ней идут все домой, а я, значит, остаюсь сидеть. Еще человек написал потом, но это уже не помогло, окно возможностей закрылось. Поэтому тут какие-то давать советы, это надо очень аккуратно с адвокатом своим, с тем, кто занимается вообще вашим кейсом, чтобы понимать, что это серьезная штука. Это не то, что там вот мы дискутируем, там подписывать, не подписывать, я буду страдать до конца и так далее. Это личный выбор каждого, выбор сложный. Но если за этим что-то есть, а не просто оперской развод, тогда надо прям очень серьезно подумать. Потому что второго шанса может не быть.
Александр, ваше меркование по этому питанию?
Ну, во-первых, я не слышал случаев, чтобы люди выходили, те, которые подписали на помилование. Возможно, вначале там были такие люди, насколько я помню, когда я еще сидел, нам об этом рассказывали, там, что 11 там, или 13 человек вышли, которым дали либо домашнюю химию, либо химию с отбыванием наказания. Да, поэтому пишут многие. Давление в колонии на многих было. На меня не давили лично, чтобы я писал, но намекали постоянно, что если не хочешь проблем, может лучше написать. Как бы, ну, у меня проскочило это мимо, скажем. Воскресенский писал письма всем. Вот когда я еще сидел в СИЗО, там у нас дело 5 или 6 политзаключенных по следствиям, пришло всем письма от Воскресенского. Значит, поэтому на сегодняшний момент я, честно говоря, таких кейсов, чтобы люди вот написали массово. Я знаю, что массово много, что уже написал на помиловании. То есть еще начиная с 2020-2021 года, но они до сих пор сидят. Это ничего не решает на самом деле. Решается все в кабинетах там где-то Лукашенко. И еще раз говорю, для него это очень важный товар, политзаключенный, которым он может торговать. Ну, это вся его жизнь, на этом вся его власть на этом строилась. Он постоянно брал людей в заложники, постоянно им потом что-то все выторговывал.
Мы слухали былых палецзняволеных блогера Александра Кабанова і журналістку Вольгу Лойка, якія падзяліліся сваім бачаннем на конт вызвалення беларускіх палітычных вязняў.
Еўрарадыё.фм.
Далей у программе «Евразум».
Навошта Лукашенко так переживает за Курскую область?
Сейчас он достаточно аккуратен, пытается все-таки как-то маневрировать, пытается играть вот эту забавную игру с Россией, какие-то делать такие грозные заявления, но реальной подоплеки в этом нет. Я бы не связывал это с событиями в Курской области.
Чому коты часом нападают на своих господаров?
С Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. 31-гадовы паўабаронца футбольнага мінскага «Дынама» Артём Быкаў перайшоў у «Ламію» з Грэцыі. Дагэтуль ён выступаў толькі за беларускія клубы. У мінулым чэмпіянаце Грэцыі «Ламія» заняла 6-е месца. «Дынама» зарабіла на трансферы Быкава 100 тысяч еўра. 44-гадовы беларускі футбольны арбітр Аляксей Кульбакоў завершыць судзейскую кар'еру. Зробіць ён гэта ў наступным туры чэмпіянату Беларусі ў вышэйшай лізе, піша трыбуна. Кульбакоў – рэферы ФІФА. Летась ён быў прызнаны найлепшым арбітрам нацыянальнага першынства. Мяркуецца, што Аляксей Кульбакоў стане інспектарам УЕФА. Беларусь на паралімпіядзе прадставіць 8 спартсменаў, якія выступяць у нейтральным статусе. Гэта плыўцы Ігар Бокі, Дмітрый Салей, Максім Вашкевіч, Яўген Кавалёнак, Ягор Шчалканаў і Анастасія Зудзілава. У кіданні дзіды Лізавета Дабравольская, у кіданні клабу Уладзіслаў Грыб. Паралімпіяда стартуе ў Парыжы 28 жніўня. Італьянская лёгкаатлетка Валянціна Петрыла стане першым трансгендерным спартсменам у гісторыі паралімпійскіх гульняў. 50-гадовая Петрыла прайшла адбор на дыстанцыях 200 і 400 метраў сярод бягух з парушэннем зроку. Летась яна заваявала 2 бронзавыя медалі на чэмпіянаце свету ў гэтых дысцыплінах. Міжнародны паралімпійскі камітэт дазваляе спартыўным федэрацыям самім вызначаць правілы ўдзелу трансгендерных спартсменаў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Джо Байден пракаментаваў украінскі наступ у Курскай вобласці Расіі. Ён сказаў, што аперацыя стварае сапраўдную дылему для Пуціна.
Што менавіта меў на ўвазе прэзідэнт ЗША? Магчыма, выбар паміж тым, каб перакідваць войскі пад Курск з іншых участкаў фронта, ці пакінуць іх там, дзе яны знаходзяцца цяпер. Мяркуючы па ўсім, Крэмль робіць выбар на карысць першага варыянту.
Пра гэта сведчыць, напрыклад, Wall Street Journal, які атрымаў даныя, што Расія ўжо выводзіць пад раздзяленне з Украіны, а міністр абароны Літвы, наадварот, паведамляе пра перакідку пад Курск расійскіх войскаў з Калінінградскай вобласці.
Тым часам, па словах галоўнакамандуючага украінскага войска Александра Сырскага, падраздзяленні УСУ занялі 1000 квадратных метраў расійскай тэрыторыі. Аднак МЗС гэтай краіны тлумачыць, што ніякі Курск Украіне не патрэбны.
Маўляў, аперацыя накіраваная выключна на абарону украінцаў. У Кіева больш няма магчымасці наносіць дальнабойныя ўдары па Расіі, таму яна зачышчае тэрыторыі, з якіх расіяне б'юць па ўкраінскіх гарадах.
Пра тое, што Украіна будзе рабіць з занятымі тэрыторыямі Расіі і ці збіраецца захапіць Курскую АЭС, YouTube-каналу «Зеркало» распавёў дарацца офіса Владимира Зеленскага Михаил Подоляк.
Нет, давайте мы, в отличие от России, конечно же, серьезно подходим к тому, что происходит, гораздо более глубоко понимая процессы. Смотрите, еще раз, не существует никаких исторических аналогий, что-то куда-то переходит, какой-то размер. Я вообще считаю, что это все абсолютная пустота. Это, опять же, малообразованные люди всегда пытаются объяснить свою агрессию за счет каких-то там исторических примеров или чего-то другого. Ничего подобного. 91-й год, распад СССР и четкая фиксация суверенных территорий, суверенных границ, суверенных прав нескольких десятков, вернее, полутора десятков стран на территории бывшего Советского Союза, в том числе Украина, в том числе Беларусь, в том числе Российская Федерация. Вот с этого момента идет отчет современной истории для этих государств. То есть юридически корректно говорить о том, что эти территории являются неприкосновенными. Россия полностью попирая международное право, пытается всегда, опять же, вернуться к концепции Советского Союза и доминировать на этих территориях. Либо через там те или иные экономические инструменты, как в Беларуси, да, и, там, придумав эту мертворожденную конструкцию союзного государства, либо вообще как горячая война, которую мы видим на территории Украины. Соответственно, нету никаких потребностей у Украины, давайте теперь вернемся в юрисдикции, нету никаких потребностей у Украины проводить какие-то референдумы. Для нас эти территории являются абсолютно не нашими. Такой не нужна Украине, безусловно. Все, что касается российской территории, я думаю, что вряд ли это кому-то сегодня вообще надо. Почему? Потому что качество жизни, качество мышления людей на этой территории, оно абсолютно извращенное. Это страна, которая требует серьезного внутреннего перерождения, серьезного внутреннего переосмысления, кто они и что они, и так далее, и тому подобное. То есть вы просто не сможете внутри этой страны ничего построить. Она не готова сегодня к современной жизни, к современных условиям, к современной цивилизации. Поэтому Украина решает исключительно военные задачи. Эти задачи очень просто формулируются. Я еще раз формулирую их две. Первое – это обеспечение защиты гражданского населения в полном объеме. И второе – это выдавливание российских вооруженных сил за те пределы, которые гарантируют нам неприкосновенность, по крайней мере, артиллерийской, РСЗОшной или авиационной, тактической авиационной территории Украины. На самом деле, еще раз, в этой войне нету такого понятия, как размен и так далее и тому подобное. В этой войне есть понятие следующее. Агрессор должен проиграть. Вы можете этого добиться несколькими путями. Один из них – показать слабость агрессора, в том числе на его территории, что на самом деле эта страна несостоятельна с точки зрения ответа на те или иные вызовы, кризисы, которые будут перед ней стоять. Количество вызовов и кризисов будет возрастать. Это не только военные вызовы, но это и экономика, безусловно, это и дипломатия, потому что, на мой взгляд, все события в Курской области совершенно иначе позволяет на Россию взглянуть странам, занимающим нейтральную позицию. Потому что более никчемно, еще раз повторяю, страны, которая войну будет проигрывать, но которая при этом вела себя вызывающе, угрожала всем, кому только можно, нельзя придумать. И, соответственно, страны нейтральные, которые так или иначе думали, что Россия все-таки это монструозная страна, видят несостоятельность или даже никчемность того же Путина. Мне кажется, что это само по себе крайне важный инструмент. То есть, грубо говоря, события, которые в Курской области сегодня происходят, четко показывают, что на России, а я бы там неоднократно говорил, ориентироваться точно не нужно. В среднесрочной, даже в краткосрочной перспективе эта страна абсолютно не является интересной с точки зрения того или иного партнерства, даже в военной отрасли. И с точки зрения тех заявлений, которые делала всегда Россия, которые полностью не соответствуют реальному положению дел самой России, способы ведения войны, количество военных технологий, которые они применяют. Вот в этом задача. То есть нету таких примитивно приземленных задач что-то на что-то разменять. Оно так не работает. К сожалению, в международном праве такие концепции не работают. В международном праве работают концепции, когда вы строго придерживаетесь юридического каркаса. Украина строго придерживается юридического каркаса, который позволяет нам вести оборонную войну.
Праз пару дзён пасля ўваходу ўзброеных сіл Украіны ў Курскую вобласць Александр Лукашэнка раптоўна развярнуў бурную дзейнасць адносна гэтай сітуацыі.
Раптам, з яго словаў, над Беларусі былі збітыя украінскія беспілотнікі, у сувязі з чым зноў да паўднёвай мяжы падвялі войскі з іскандэрамі, а наш МЗС нават сабраўся на украінскія дроны скардзіцца ў ААН.
З чым звязаная такая рэакцыя беларускага кіраўніка? Як гэтыя заявы ўспрымаюць у Кіеве? Працяг Михаил Подоляк.
Я думаю, что это, скажем так, более такая большая, что ли, игра, взаимная игра между Россией и Белоруссией, в рамках которой Лукашенко периодически вынужден делать своеобразные заявления, лишенные всякого смысла и всякой логики, в том числе с точки зрения угроз Украине. Я, честно говоря, не понимаю, еще раз, зачем ему в это надо заходить глубоко, и он и старается в это глубоко не заходить. Понимая все риски, фатальные, еще раз подчеркиваю, вот смотрите, очень мы это уже неоднократно разбирали, для Лукашенко было, ну, так как человек не обладает доступом к серьезной информации, никогда не обладал, конечно же, для него было крайне занимательно то, что Россия вошла с полномасштабной войной. Помните его там достаточно жесткую модель поведения тогда? Он чисто рассчитывал, что Россия действительно очень быстро закончит войну, блицкриговым типом закончит. Вот в это время Лукашенко, конечно же, считал там первые две, наверное, две недели, там, может, чуть больше, считал, что какие-то резоны от максимальной информационной работы в пользу России есть, потому что он какие-то будет получать с этого дивиденды. После двух недель противостояния в начале войны Лукашенко прекрасно понял, что у России ни малейшего шанса выиграть эту войну в том смысле, в котором она закладывала выигрыш. Да нет, то есть, соответственно, Беларусь будет точно так же, официальная Беларусь, официальный Минск, официальное правительство Лукашенко точно так же будет нести большие последствия, иметь большие последствия от этой, скажем так, я даже не знаю, как назвать, войны, спецоперации, ну, глупости в рамках путинской стратегии уничтожения репутации России. Сейчас он достаточно аккуратен, пытается все-таки как-то маневрировать, пытается играть вот эту забавную игру с Россией, какие-то делать такие грозные заявления, но реальной подоплеки в этом нет. Я бы не связывал это с событиями в Курской области. События в Курской области, точно так же, как до этого события в Белгородской, ну или которые параллельно идут, это естественное развитие войны, хода войны, длинной войны и естественный процесс переноса войны на территорию страны-агрессора. Это всегда в истории происходит, это неизменно будет и с Россией. То есть Россия будет иметь масштабированную войну во все большем объеме на своей территории.
Гэта быў дарадца офіса прэзідэнта Украіны Міхаіл Падаляк, які патлумачыў, што Украіна робіць у Курскай вобласці і чаму гэта так кранае Лукашэнку.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Чаму каты часам нападаюць на сваіх гаспадароў?
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз. Зіпош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Ларс фон Трыер шукае каханне праз сацыяльныя сеткі. Ён падзяліўся відэа, у якім расказаў пра сябе і пакінуў пошту, каб жанчыны маглі з ім звязацца. Мне 67 гадоў, у мяне хвароба Паркінсона, АКР і алкагалізм, сказаў Ларс у відэа. Шакіра і Дрейк падаграваюць шуткі пра раман. Daily Mail паведамляе, што выканаўцы пакінулі адну вечарынку ноччу з розніцай прыкладна некалькі хвілін. Спявачка была ў аранжавым топе з глыбокім выразам і джынсах, якія падкрэсліваюць фігуру. А вось Дрейк для выхаду абраў пацёртыя джынсы, белую футболку і сіні жакет. Да чацвёртага сезона крымінальна-камедыйнага серыяла «Забойствы ў адным будынку», які выйдзе 27 жніўня, далучылася Ева Лангорэ. Акцёрскі склад серыяла па-сапраўднаму зорны Мэрил Стрип, Молі Шэнон, Кумэл Нанджіані, Давайн Джой Рэндальф, Меліса Маккарті. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
На мінулым тыдні сям'я паэта Сергія Сыса сутыкнулася з агрэсіяй хатняга гадаванца. Іх кот Тыль раптам напаў на жонку паэта і сур'ёзна яе падрапаў. Жанчыну нават шпіталізавалі і наклалі швы. Прычыны агрэсіі жывёліны Сыс не патлумачыў.
Выпадкі нападаў хатніх жывёл на гаспадароў нярэдкі. І хоць афіцыйная статыстыка ў Беларусі па гэтым пытанні не вядзецца, у СМІ перыядычна прасочваюцца такія гісторыі.
Але чаму хатнія каты раптам нападаюць на сваіх гаспадароў? Ці можна гэта неяк прадухіліць? І ці бывае ў катоў і сабак посттравматычны стрэсавы сіндром?
На гэтае пытанне Еўрарадыё адказаў эксперт па паводзінах жывёл, які захацеў застацца ананімным. Мы пераказваем яго адказы.
Словак спецыяліста, напад хатняга кота можа справакаваць што заўгодна – стрэс, хвароба, агрэсія ў яго бок. Многія часта думаюць, што рэч у шаленстве, але знайсці і заразіцца вірусам у гарадскіх умовах даволі праблематычна. У адрозненні ад сабак, каты могуць нападаць раптоўна, без папярэджання і вельмі яростна. Гэта звязана з іх нервовай сістэмай і асаблівасцямі фізіялогіі, кажа эксперт. Каты – эвалюцыйна дробныя драпежнікі, якія палююць засады. І каб заставацца паспяховымі паляўнічымі, ім трэба цярпліва сядзець, чакаць і імгненна рэагаваць, каб схапіць дабычу. Першая рэакцыя на небяспеку ў катоў – уцячы, другая – замерці. І трэцяя, калі першыя два варыянты не далі эфекту – напасці. Часта бывае, што каты бачаць у гаспадарах ці іншых людзях пагрозу свайму жыццю і бяспецы. Спецыяліст па паводзінах катоў нагадвае, што ў літаратуры апісаныя 9 прычын, калі гэтыя жывёлы могуць праяўляць агрэсію. Першае – гэта стан здароўя.
Кот можа стаць агрэсіўным праз пухліны ці збоі ў арганізме.
Яны спрыяюць выпрацоўцы гармонаў, што ўзмацняюць агрэсіўнасць жывёл. Агрэсіўным стаць кот можа і праз кепскую сацыялізацыю. Напрыклад, калі кацяня ў дзяцінстве не кантактавала з людзьмі, то ў дарослым узросце кот будзе іх баяцца. Таксама коты могуць проявляць агрэсію ад страху і трывогі. Класічны варыянт, калі кот адпачывае, а над ім схіляецца, каб пагладзіць. Жывёліна думае, што цяпер ёй зробяць балюча і можа напасці ў адказ. А ёсць яшчэ і фрустрацыйная агрэсія. Гэта калі кот хоча напасці на адзін аб'ект, але той недаступны і жывёліна нападае на таго, хто бліжэйшы. І часта гэтым бліжэйшым аказваецца гаспадар. Напрыклад, кот сядзіць, глядзіць у акенца, бачыць там птушачку, заводзіцца, а побач гаспадар таксама глядзіць у акенца. І кот нападае на яго, бо да яго бліжэй. Ёсць яшчэ і паляўнічая агрэсія, і гэта самы сумны выпадак, бо ён не лечыцца ў прынцыпе. Гэта калі кот разглядае чалавека ў якасці ахвяры па нейкіх прыкметах. Напрыклад, гэта могуць быць немаўляты, пажылыя людзі, людзі з інваліднасцю. Рухамі яны акурат нагадваюць катам ахвяр, якіх тыя палююць. Адпаведна, уключаецца рэжым драпежніка. Яшчэ кот нападае, калі дрэнна кантралюе сябе і свае паводзіны. Напрыклад, ён прыходзіць да вас, вы пачынаеце яго гладзіць, праз пару хвілін ён вас кусае. Здавалася б, нелагічна. Ён жа сам прыйшоў, а потым напаў. Але ў гэтым выпадку жывёліна праяўляе агрэсію, каб вярнуць кантроль над сітуацыяй. Калі напад здарыўся, ці варта развітацца з жывёлінай? Ці ўсё можна выправіць? Тут усё вельмі індывідуальна і залежыць ад настрою гаспадароў, кажа эксперт. Бывае, што для некаторых агрэсія – гэта нагода пазбавіцца ад кота, але гэта натуральныя паводзіны жывёліны. Мы таксама бываем агрэсіўнымі, можам фыркнуць на кагосьці, крыкнуць, і не заўсёды гэта падстава разрываць адносіны. Таму спачатку варта высветліць прычыну. Зразумець, што канкрэтна адбылося да нападу, падчас яго, як менавіта кот сябе паводзіў. Калі сітуацыя падаецца карэкцыі, гэта зробіць вашае сумеснае існаванне камфортным, без дадатковых радыкальных крокаў. Можна змяніць асяроддзе, у якім жыве кот, каб у яго не было магчымасці і лішніх нагоды праяўляць агрэсію. Напрыклад, калі кот вас кусае, таму што вы яго доўга гладзіце, або пачаць вычэсвання поўсці, то яго можна прывучыць да працэдуры з дапамогай дрэсіроўкі. Сёння нікога не здзівіш ператрусамі, пераездамі, ваеннымі дзеяннямі. Як жывёлы пераносяць гэты стрэс? Аказваецца, у катоў таксама можа быць ПТСР, але невядома, што з ім рабіць. У гэтым і праблема, кажа наш суразмоўца. Калі да кагосьці прыйдуць ператрусам, гаспадар будзе нервавацца, кот адпаведна таксама пачне перажываць. Плюс старонія людзі, незразумела, хто ўламваецца ў кватэру, незразумела, як сябе паводзіць. Усё гэта моцны стрэс. Многія каты адыходзяць ад яго даволі хутка. Яны ўсё ж не вельмі далікатныя істоты. Яшчэ ёсць важны момант. Пасля агрэсіўных усплёскаў каты застаюцца ўзбуджанымі, рэактыўнымі, нервовымі яшчэ нейкі час, аж да 2 сутак. У іх узбуджанне спадае вельмі павольна. Вельмі важна проста пакінуць кота ў спакоі на нейкі час, не чапаць яго, не лезці з ласкай, бо можа быць паўторная агрэсія. Праз некалькі дзён жывёліна прыходзіць у парадак і спакойна жыве далей. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.